Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, дорогие наши зрители, дорогие друзья, дорогие подписчики! Это канал Ксении Лариной. Приветствую вас! И сегодня у нас политический эфир по главным событиям дней последних и по главным темам. Мы в прямом эфире. Хочу сразу сказать, что мы перешли на зимнее время. Все люди доброй воли, кроме, мне кажется, только одна страна не переводит часы в этом мире. Но все равно остаемся от московского времени не уходим, потому что все-таки у нас основная аудитория российская, поэтому по московскому времени сегодня сейчас вот 19 часов, а в разных поясах уже все перешли на зимнее время и разное время у всех. Поэтому, пожалуйста, не потеряйте нас, дорогие наши подписчики и зрители. Володь, это Володя Милов, наш сегодняшний гость, политик, экономист. Привет, привет. Здравствуй, здравствуй, дорогой.
Рад видеть,
да, хочу начать с хорошей новости. У нас тут есть хорошие новости. Победила демократия.
Где же?
В Камеруне. В Камеруне. Там выборы.
И что, опять этот Поль-Бия?
Поль-Бия, да.
Какой уже срок? 127-й?
Восьмой срок, 92 года. И, судя по всему, он свои последние дни, которые сочтены, он проживет их еще в статусе президента. Ему исполнится 100 лет. Я думаю, что это первый будет такой случай в истории демократии.
То есть, когда Путин разговаривал тогда с Си Цзиньпинем про то, что по 150, неприятно по 150, да, это про него. Вот с кого, откуда все началось. Да, вот с чего мы берем.
Так что, дорогие камерунцы, поздравляем, вы сделали свой выбор. Но если серьезно говорить, я подумала о том, что, может быть, в таком случае уже и фальсифицировать ничего не надо. Ну, как-то люди уже, что может быть другое?
Как-то уже, думаешь? Знаешь, в такой ситуации люди уже настраиваются, помнишь, как в том анекдоте, мой нужный мне некролог будет на первой странице. То есть люди уже ждут, так сказать, уже летального исхода. Чего там заморачиваться на мелочи какие-то, там проиграл выборы. Да? Давайте уже решать эту проблему уже, так сказать, в корне.
Да. Ну, будем говорить о тех проблемах, которые существуют вокруг нас. И я уже начала с новостей, пусть и таких хороших, да. Но я бы хотела тоже начать наш разговор с последних новостей. Что важно? Важно, что норвежская разведка подтвердила таки, что буревестник есть и летал. Потому что до сегодняшнего дня многие по этому поводу иронизировали, сомневались, а то и вовсе говорили, что это все мифология путинская, никакого буревестника не существует, потому что нет никаких следов. Невозможно. Эта ракета, если она полетела, она должна была куда-то прилететь и оставить какой-то след. Так вот, дорогие друзья, дорогие скептики, вот буквально перед началом нашего эфира норвежская разведка опубликовала эти данные, что действительно, да, запуск был. Запуск баллистической ракеты с ядерной, что там, установка, как она там у них называется, не знаю. Да. Значит ли это, что это всерьез? Мой вопрос тебе.
Да нет, это традиционный театр такой, то есть Путин видит, что у него не очень получается с Трампом и разворачивает ситуацию в сторону от него, поэтому он начал нажимать для американцев такие понятные кнопки. Ну вот все-таки, если смотреть на приоритеты внешней политики США, то, конечно, угроза глобальной ядерной войны и контроль над стратегическими вооружениями – это для них приоритет. У них есть целая школа такая, там в Вашингтоне целая, значит, там плеяда спикеров и исследователей, доклады пишутся, там что только не делается, что гори все синим пламенем, там Европа, права человека, все что угодно. Главное – это вот контроль над вооружениями. Да? Из этой же, как бы, один из отростков этой школы мышления – это то, что нужно любой ценой, и неважно, сколько это стоит, огородиться вот этим щитом и куполом, да, что, значит, вот против нас ничего не могло прилететь, и это типа развяжет нам как-то руки, там, я не знаю, ноги. Что там им развяжет, да? Вот, и Путин чувствует, что у него не получается традиционными способами как-то обаять Трампа и продать ему свои идеи по разделу Украины. Вот он, видно, последние несколько недель он решил включить вот эту тему контроля над ядерными вооружениями. Она включает и пряник. Ты видел же, наверняка комментировал тоже заявление, что Путин говорит, что и какие-то его официальные лица, что мы готовы вернуться к режиму заключения договоров о контроле над вооружениями. А я напомню зрителям, что эта система развалилась полностью. То есть, если так просто говорить, все, что подписывали Брежнев с Никсоном и потом Горбачев с Рейганом, все эти договоры закончились. То есть сейчас, в принципе, ну, более-менее справедливо говорить, что никакого контроля за боеголовками, стратегическими ракетами нету. И как бы в Америке очень многие этим обеспокоены. Есть люди, которые считают, что надо что-то Путину отдать, но лишь бы он с нами подписал, что мы ограничиваем боеголовки, ограничиваем ракеты и так далее. Да? Это можно прочитать, это полно. В Америке такой дряни пишется, значит, и там вот такая вот школа есть. Путин это знает. Вместе с пряником, что типа можем подписать договор, он включил и кнут. Если что, нам есть там, значит, типа, чем по вам долбануть. Да? Вот. Ну, там можно долго об этом говорить. Я просто две вещи здесь скажу. Первое, что очень многое здесь вот в вопросе там, сценария какой-то будущей ядерной войны изменила операция «Паутина» украинская. Как это парадоксально. Вот казалось бы, какая связь там, беспилотники, чего-то. А вот в чем история, да? Что давно появились как бы такие высказывания, что российская ядерная триада очень сильно уязвима для первого удара. Что ее можно быстро накрыть, вот эти все стратегические бомбардировщики Ту-22, там, подводные лодки, которые несут оружие, шахты, да, где базируются ракеты. Это все сверхлегкая мишень. И что этого очень мало, и это можно быстро накрыть простой операцией, как бы неядерным ударом и даже с участием третьих игроков. Вот украинская операция «Паутина», осуществленная в начале лета, да, когда они уничтожили десятки российских стратегических ядерных бомбардировщиков, просто смешной схемой, да, вот, лишний раз показала, что российская ядерная триада очень уязвима, да, поэтому, по большому счету, махать ему нечем. И Путин сегодня, вот эти буревестники, там, орешники, что у него, фактически это означает, что при понимании того, что у него нет стратегического ядерного паритета со Штатами, он говорит, ну, зато я могу вот террористически что-то одно выпустить, и там, я не знаю, что-нибудь там попасть куда-нибудь по Нью-Йорку, там, и вам там типа будет больно. Да? Но вопрос того, что у России со Штатами есть ядерный паритет, он сильно ушел. То есть Россия уязвима, это понятно, у нее не так много ракет, все это посчитано, да, все стратегические носители вот достаются таким элементарным способом. Поэтому вот так, если просто говорить, то вот это дело никого не впечатляет. На Западе серьезно. Да? Но, с другой стороны, в целом, вот плохая новость здесь в том, что чем больше у Путина будет неудач, а у него сейчас какая-то фронтальная полоса неудач просто на всем, да, куда вот он не прикасается, у него провалилось летнее наступление, причем даже не просто оно провалилось, а это была последняя возможность, то есть на следующее летнее наступление у него ресурсов уже нет, то есть возможности провести такое же следующее в 26-м году нету, да, это надо было что-то вот ему добиваться в этот раз, но он не смог. Дальше экономика, дальше санкции, там много чего еще, да, вот, Трамп от него отвернулся, и чем больше будет у него проблем, тем он больше будет вспоминать про ядерное оружие, поэтому нам надо таким новостям приготовиться. Но я считаю, что, ну, сложно, вот здесь как-то людям сложно это советовать, но надо смотреть как бы, ну, на это с открытым, что называется, забралом, да, вот. Ну, мы в сложные времена живем. Такая вот как бы прокси Третья мировая война, да, поэтому новости могут быть всякие. Я, честно говоря, думаю, что преобладающая вероятность, что мы увидим и применение ядерного оружия в будущем, но вот какой-то такой апокалипсиса, как все там кино про это снимают, при этом там не будет, да, но приятного тоже ничего не будет. Поэтому, да, вот, ну, противостояние это входит в такую жесткую фазу, поэтому мы вот потрясание буревестниками здесь как-то увидим, тоже это будет, и я думаю, что даже через какое-то время люди привыкнут к этому, если уже не. Поэтому, ну, такие вот новости сегодняшнего дня, да.
Тут, кстати, тебя наши зрители спрашивали, смотрел ли ты фильм, который сейчас вот вышел на Netflix, все его обсуждают, американский «Город из динамита». Это как раз о начале ядерной войны. Не видел?
Я не смотрел, но я еще с детства смотрел. Помнишь, этот «На следующий день» был? Этот...
Но это здесь хороший... Я тебе советую посмотреть, потому что он как раз про то, о чем мы говорим. Насколько всерьез готовы сегодня мировые державы, ну, в данном случае речь идет об Америке, о возможном ядерном ударе. Я тебе клянусь, в этом фильме такие есть удивительные пересечения. Это не сериал, это фильм. Что там даже ракета, которую они не могут перехватить. Точно так же, как этот возможный буревестник. Они же нам рассказывали вот по этому телевизору вместе с Герасимовым, что это ракета, которую невозможно увидеть, опознать, перехватить. И вот в этом фильме мы как раз увидели такой миф такой о буревестнике.
Но... Я посмотрю, да. Да. Я посмотрю, да, у меня да, есть да. Такая внутренняя привычка, когда есть какой-то хайп, я...
Хайп, да, да, да.
Потом, чтобы у меня впечатление не было как бы сбито этим делом. Но... Нет, слушай, ну, когда обсуждается любой такой сценарий, то основное предположение, что большую часть перехватит систему противоракетной обороны, но что-то долетит. Угу. То есть, мне кажется, в этом плане совершенно неважно, что-то вот это будет буревестник или это будет как бы традиционное то, что у нас стоит на вооружении. Ну, это ну, малоприятный разговор, но тем не менее базовое предположение, что... Большая часть из оставшегося, из того, что не будет как бы выведено сразу, да, вот как мы видели в операции «Паутина», в чем штука, что Украина этими дронами очень быстро вывела носители ядерного оружия, которые не взлетели бы, да. Вот, поэтому идея превентивного неядерного высокоточного удара состоит в том, чтобы Россия не смогла просто на земле это убрать, чтобы не смогли ничего запустить, да. Но понятно, что это сложный, как бы неприятный разговор, но он включает в себя представление о том, что что-то вылетит.
Ну, да. Вот смотри, одновременно с тем, что он, значит, записал такое вот угрожающее видео с этим орешником, буревестником, нарядился опять в эту военную форму, как многие шутят, форма охранника с пятерочки.
Актера, да.
Да, но все равно, да, наврали там про какой-то, пустили этот какое-то абсолютное вранье про 50 тысяч украинских военных, которые они окружили под Купянском. Наградили целую кучу, но, с другой стороны, отправили голубя Дмитриева, который сейчас там, я смотрю, бродит по всем каналам американским и везде рассказывает, какие мы все миротворцы, мы, россияне, какие мы все мирные, добрые, как хотим мир и как дружить хотим с Америкой. И все для вас. Что это такое за миссия вообще про этого человека? Скажи нам что-то, что ты знаешь.
Ну вот здесь я как раз и призываю на эти вещи смотреть в контексте, то есть очень большое внимание надо обратить на все, что исходит от Москвы, вот про эту тему контроля над стратегическими вооружениями. Это одна из кнопок таких, которые они знают, что в Вашингтоне эта кнопка вызывает очень такую реакцию, да, поэтому они на нее давят. Типа вот давайте, мы можем вас долбануть буревестниками, но мы можем как бы вместо этого подписать с вами договор, что буревестники мы ограничим, да, то есть такая вот идет торговля, да. Другой элемент этой торговли, одна из, конечно, важнейших кнопок – это бизнес и это деньги. И вот Дмитриев был некоторое время выбран Путиным для такого вот, в качестве такого эмиссара по переговорам с американцами по деньгам. Я должен сказать здесь неприятную вещь, что в Америке это фактор, который может сбить все настройки, вот, все принципы, все правила, там, все международное право. Если вмешиваются деньги, как бы, в вопрос, то они играют там вот роль, да. Вот, это очень хорошо знают. И, насколько я понимаю, по моей информации из Америки, Дмитриев старается максимально встретиться там со всеми возможными лоббистами, а там есть целый слой в Вашингтоне людей, которые готовы там продать родную маму, но взять деньги у любого диктатора абсолютно и пойти по кабинетам его отмывать, да. Вот, я думаю, что у него там подготовленный портфель каких-то бизнес-идей, не знаю, там тоннель, значит, под Беринговым проливом или не тоннель, но точно какие-то предложения ExxonMobil и нефтяникам, точно какие-то предложения по редкоземельным всем этим металлам. И там, знаешь, не только редкоземельные металлы, но у России... Есть большой набор возможностей в этих критических минералах для современных технологий. Например, одна из крупнейших статей импорта Соединенных Штатов из России, которая остается до сих пор, это палладий. И от Норникеля они никак не могут здесь снять свою зависимость, потому что альтернатив по палладию у них нет, они покупают палладий много, на сотни миллионов долларов. Да? Вот. И у России есть такие возможности, наверняка там Дмитрий привез там полное портфолио. То есть, видишь, вот как бы, что видит Путин? От него Трамп отворачивается, и это произошло вот не вчера, а несколько недель. То есть, скорее, внезапный был вот этот звонок и объявление о саммите в Будапеште, но до этого в течение нескольких недель происходило такое заметное охлаждение Трампа к Путину и разворот его в сторону синхронизации с Европой и поддержки Украины. Да. Путин видит, что Трамп как бы уплывает рыбка от него, значит, надо как-то ее обратно поймать. Вот он включает вот кнопки, которые, как пела Тейлор Свифт, ты всегда знал, как нажимать там все мои кнопки. Да. Вот кнопка контроль над стратегическим ядерным оружием – это раз. Да. Кнопка бизнес и деньги – это два. Вот по деньгам, по ядерному оружию он предложил договор и запустил буревестник, по деньгам он запустил Дмитрия. Вот как бы миссия его в этом. Ну, то есть задача как бы вернуть, типа, Трамп, смотри сюда, фокусируйся на мне, да, вот как бы у меня есть что тебе предложить, забудь об Украине, забудь про НАТО, там, вот мне есть о чем поговорить с тобой. Что неприятно из визита Дмитриева, что я вижу, что он получил довольно большую публичную трибуну в Америке со всей этой хренью. Да,
это тоже, я так думаю, тоже стратегия, это не просто
это так. Это стратегия, да. И знаешь, здесь штука в чем, что, конечно, ну, всем там мало-мальски человеку, который разбирается в ситуации, понятно, что все, что он несет, это бред, но мы живем в мире, где люди не погружаются в проблемы. Мы живем в мире вырезанных 30-секундных роликов, вырванных из контекста, да. И вот здесь для каких-то вот этих мага-проповедников, которые проповедуют большой американский изоляционизм, типа нам незачем заниматься какой-то Украиной, какой-то Европой, а с Россией мы можем там дружить, там обниматься с Путиным, да? Для них будет достаточно вставить в какой-то свой стрим или спич вот 30-секундную вырезку, где Дмитриев на хорошем английском, выпускник там, чего он там выпускник, да, американский, говорит: мы же не бьем по мирным объектам, мы вообще, как вы могли подумать такое, это все украинское ПВО само там падает, да, и вот, а мы только по военным, и вообще мы мирные люди, и у нас даже бронепоезда нету на запасном пути, да, вот, и вот для вот этого мага-проповедничества, вот он произнес такие важные пропагандистские клише на большую аудиторию. Вот это плохо, но еще плохо за кулисами. Он, конечно, встретился там с огромным количеством лоббистов, которых он запустил, я думаю, там много шарнирчиков, как, значит, за путинские бабки все это закрутится, чтобы эти идеи дальше приделать им ноги в Вашингтоне и лоббистки продавать. Поэтому неприятный визит, он смазал впечатление от санкций против Роснефти и Лукойла и от вот этого разворота Трампа. То есть, как всегда, вот с Трампом в какой-то там, значит, там какой-то небольшом бочонке меда есть такой, вылили туда большой стакан дегтя, я бы сказал.
Ну, это очень, очень все хитро устроено, потому что одно дело, когда ты едешь, что называется, таким тайным посланником по деньгам, по бизнесам, а другое дело, когда действительно в этом есть какая-то информационная поддержка. Это, повторю, это явно стратегия, придуманная в Кремле, что обязательно ты должен говорить, Кирочка, ты должен говорить, Кирюша, как там многие на него его называют, и он говорит. Надо отдать должное ведущим. Я посмотрела несколько сюжетов новостных интервью из американского ТВ, и отдать должное ведущим надо, потому что они многие говорят, как, я вот там, я сам был в Украине, я видел, как страдают люди, и как страдают, какое количество страдает людей гражданских, что вы нам тут впариваете. Я уж не говорю про то, что кто там министр финансов назвал его просто впрямую российским пропагандистом, точно так же, как называли Мединского просто каким-то историком, так и здесь. К чему веду? Насколько доверие там существует со стороны истеблишмента политического в отношении Дмитриева? Они понимают вообще статусность этой фигуры?
Слушай, там, нет, там доверия нет к нему, и, конечно, они понимают, но там очень сильно господствует такое явление, к сожалению, которое называется моральный релятивизм. И вот мы его, ну вот как он выглядит и как его можно физически пощупать, вы могли, кто более-менее следит за Америкой, можно было наблюдать, что буквально перед 20 января и перед приходом Трампа в Белый дом, огромное количество людей просто, ну, там из себя выходило и говорило, вот, что бы ни случилось, мы не должны, как бы, значит, там останавливаться в противостоянии Путину, мы должны поддерживать Украину, это стратегически важно для интересов Америки, значит, и так далее. Огромное количество очень влиятельных людей. В полдень 20 января они вот все заткнулись. Все заткнулись. И начали произносить такие слова. Как мудро поступил президент Трамп. Конечно же, да, действительно нужно от Украины потребовать отчет по уже предоставленным деньгам. Мы, конечно, должны преследовать интересы Америки. И да, Украина должна нам редкоземельные металлы вот за всю эту помощь, как вот мы ей оказывали. Все те же самые люди. Да. Поэтому здесь вот сейчас такой момент исторический, что ветра дуют Путину в физиономию и не в его там пользу. Да. Но вот что будет, если ситуация изменится, возникнут какие-то другие более серьезные приоритеты, возникнет какая-то другая заваруха, которая отвлечет внимание. Ситуация, допустим, начнет меняться, у Путина что-то улучшится, Украина ослабнет, например, да? Вот в этой ситуации вся вот эта спящая сетка, которую сейчас будет Дмитриев, она может им быть полезна. То есть сегодня я не вижу у них шансов перевернуть положение вещей, и сколько бы там лоббистки ни старался Дмитриев. Но они вот эти все канальчики двигают в расчете на будущее. Вообще, знаешь, вот я то, что слышу из России, такую обратную связь в связи с 9 месяцами президентства Трампа, что... Путин максимально себя вот тем, что называют российская элита, я считаю, это как бы незаслуженно их термин награждает, да, но тем не менее, вот в политологическом смысле назовем их элитой. Он себя очень сильно продавал вот в этом году, что видите, я сколько лет вам обещал, что мы дождемся и увидим, что Америка изменилась и к нам поменяла отношение. И вот я вам принес в клювике, да. Вот я думаю, они сейчас работают на другой вот такой вариант, и даже если им немедленно не удастся в Америке что-то поменять сейчас и в администрации Трампа, то они закладывают какие-то вот такие мины под все это дело, когда вот эти моральные релятивисты, как бы им будет удобнее проявить себя, они вылезут из норок, да, как крабики, когда, значит, там типа прилив уходит, да, вот они... вылезают все наружу. Вот это дело, я думаю, что они на это работают и на более фундаментальное подтачивание, да, на создание, на то, чтобы посеять сомнения. Типа, а видите, а что мы, вот не слишком ли мы здесь быстро бежим? Потому что у нас, видите, что Путин-то нам. Контроль над ядерным оружием, деньги, бизнес. Он может нам, допустим, и по Ирану что-то еще помочь. Он все время лезет и предлагает себя посредником по Ирану, да? Может, он даже с Китаем нам может что помочь и так далее. Вот таких вот нашептывателей там много. Дмитриев, конечно, постарался с максимумом там из них пообщаться. Поэтому здесь вот сейчас пока ему напрямую в лоб, не удастся ничего здесь добиться, да. Но здесь нельзя расслабляться, потому что мы видели, что в Америке релятивизм там, он очень высок, да. И все может поменяться в момент, поэтому надо быть начеку.
Там, кстати, отдельный сюжет – это, конечно, встреча с этой Луной или Луной, очень такой мутной конгрессвумен, которая известна тем, что она очень много про себя успела придумать. Такая врушка, политическая врушка.
А помнишь, у них Джордж Сантос был, которого-то даже и выгнали, да, из Конгресса за то, что он вообще просто сочинил себе биографию?
Да. Такие фейковые политики такие, да. Ну вот, вот почему, дурацкие, конечно, вопросы, наивные, а потому что других нет, может быть. Наоборот, это хороший признак, что из всех возможных этих самых конгрессменов он выбрал вот это вот... посланник Путина. И одарил его
Николаевской. Это и соответствует духу и букве самого вот этого как бы КГБшного там стилистики, потому что они же, ну вот вспоминаем книжку Баданина и Рубина, они же сами любят про себя выдумывать, да, вот, поэтому это для них совершенно не они живут в искусственно сконструированном такой фэнтези мире, но я бы не преуменьшал значение всех этих людей, потому что мы сейчас, мы вот живем в параллельной реальности, созданной соцсетями, то, что, значит, называют таким причесанным термином «постправда», но на самом-то деле, вот я впервые в своей жизни наблюдаю, как буквально прямая вот наглая абсолютно ложь нормализуется в политике. То есть, как бы, да, там кого-то где-то отдельно чуть-чуть наказали за то, что он в биографии соврал, но в целом нет. То есть, можно просто в наглую врать, выступать на дебатах, что при мне экономика была лучшей в мире и лучшей в истории, хотя стоят факт-чекеры, тебя там прям в прямом эфире поправляют. Нет, господин Трамп, это было не так. И все равно народ за него голосует. Да? Вот, поэтому мы живем в таком мире, где врать можно, удобно, это помогает, работает. И, ну, конечно, да, все вруны всего мира, соединяйтесь. Вот у них сейчас такой новый пролетарский лозунг, поэтому они друг друга, рыбак рыбака, видят издалека.
То есть геббельсовские заветы живут.
В мире соцсетей, в мире, когда...
Других нет. Обрати внимание, тоже отдельный вопрос, что вся политика большая, геополитика, большая политика, она вся в Твиттере. Это раньше, когда мы были молодые, мы выписывали газеты, нам по телевизору включали речи, а сейчас все, он пошел, ему даже речи не нужны. Он вышел в Твиттер, написал свои там три абзаца, и все, и мир перевернулся.
Я тебе хуже даже скажу. Это вот она была в Твиттере, а сейчас она переходит в чат GPT, который вот эти тех-миллиардеры, значит, они теперь поняли, что чат GPT говорит что-то не то, потому что он говорит правду. Давайте мы ГРОК сделаем, который будет говорить, как сказала партия во главе с товарищем Маском. Да? Как написал вот в этом самом Твиттере Маск, что-то ГРОК там неправильно все пишет, мы его поправим, понимаешь? Вот, и мне, я тебе серьезно говорю, я вот на последнем стриме с вами долго об этом болтал, что... Мне мои зрители начинают активно писать, что вы знаете, а вот вы там что-то говорили, а вот я спросил ГРОК или чат GPT, и он говорит, что это все не так. Я говорю, ребят, вот смотрите, вот раз, два, три, четыре, пять и прочее. Да? Ну, то есть, видишь, мы из соцсетей, где можно просто врать, уходим уже в сферу, когда как... Раньше бабушки говорили, что по телевизору врать не будут, а сейчас молодое поколение говорит, ну, чат GPT же врать не будет, да? Вот, поэтому вот в этом мире постправды ложь становится масштабным и мощным инструментом. Это сильно отличается от времен Геббельса, потому что врать было тогда все-таки сложнее, когда была мейнстрим-пресса, там, да, когда... Люди больше полагались на то, что они видят вокруг себя, там, чем то, что им телевидение рассказывает. Ну, вот просто классический пример, там, скажем, это ситуация в России, да, и где огромное количество проблем, но по телевизору все время рассказывают, что все хорошо, мы самая великая страна. И вот ну, люди психологически как бы тянутся к этому и в это дело верят. Да. Это не только в России такое происходит. Поэтому, да, вот это искажающее влияние, ну, нам надо привыкать к тому, что оно будет, да.
Тут самое время сказать, что у Владимира Милова есть свой YouTube-канал, и у нас есть ссылка, прям прямая. Дорогие друзья, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Я еще к каналу вернусь, поскольку там есть не только о текущем моменте, но есть исторические видео, про которые я хотела отдельно с Володей поговорить. Ну, а сейчас еще раз напомню, что мы в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность задавать свои вопросы. Чат работает, и я вижу, как много зрителей у нас и из Украины, и Израиля, и из России. Из других стран. Спасибо большое за то, что смотрите. Самое время перейти к адским санкциям. А, да, впервые кончилось терпение у Трампа, и он, значит, волевым решением назвал две крупнейшие нефтяные корпорации. Что, каковы будут последствия? Задаю очень простые примитивные вопросы. Потому что что я слышу? Сейчас не почувствуете. А вот через полгода, это и Трамп говорит, и я слышала, что многие эксперты так говорят, что через какое-то время, потому что это такой страшный удар, который как сродни той самой ядерной катастрофе только в отношении экономики. Насколько действительно этот удар серьезен?
Не, ну в таком контексте, что вот сейчас почувствуете или нет, это как знаешь что? Это когда ты, чтобы как-то перебиться в жизни, там типа занимаешь до получки, да, вот, и как бы уже там тут перезанял, здесь перезанял, уже на три получки занял, и вдруг тебе говорят, получки не будет. И вот отдавай как бы как хочешь, да. Это серьезные санкции, да, конечно, никто их не почувствует завтра, там очень многое будет связано от того, там, знаешь, когда принимают санкции, тоже есть... такая система waivers, это освобождение, то есть отдельным игрокам выдают лицензию, например, вот Мерц сказал, что мы хотим, чтобы Германия получила на завод Роснефти освобождение от санкции там и много чего еще, да. Индия с Китаем будут 100%, другие страны будут обращаться за вейверами. Венгрия с Словакией 100% обратится, Турция обратится, да. Вот, но вообще это действительно очень серьезная, важная штука. Во-первых, потому что, если вот кто забыл, в январе уходящий Байден принял санкции против Сургутнефтегаза и Газпромнефти. Это третья и четвертая по величине российские нефтедобывающие компании. Роснефть и Лукойл, соответственно, первая и вторая. То есть сейчас 75% российской нефтедобычи и экспорта под блокирующими санкциями. Это немало. То есть это практически все, да. Вот. Что это означает? Что большинство участников мирового нефтяного рынка – это компании и структуры, которые хотят работать в белую. Им это обязательно нужно. Почему? Потому что им нужно финансирование. С ними ни один банк не будет работать, если они куда-то сами попадут в список вторичных санкций. Да? Им нужно иметь возможность самим заключать с кем-то контракты, там что-то покупать, что-то продавать и так далее. Мы видим, что Запад и та же Америка очень активно используют инструмент вторичных санкций, то есть кто-то, китайская или гонконгская структура, нарушила санкции, купила у Роснефти, получай, тебе в список тоже тебя туда включают, да, несмотря что ты из Гонконга, а не из России. Этого будут бояться, с Роснефтью и Лукойлом будет тяжелее работать. Кроме этого, там с Индией есть особая проблема, что там нет нормальной валюты в Индии. Вот. И рупия – это настолько зарегулированная штука, что ее невозможно использовать за пределами Индии. Поэтому наши компании не берут рупии, они не знают, что с ними делать. И они пользуются активно долларом. Либо дирхамом Эмиратов, который привязан к доллару. Да? И тоже Эмираты, как бы, они очень сильно вовлечены в западный периметр. Поэтому рассчитываться с Индией просто за нефть в Роснефти и Лукойлу будет сложно. Да? Вот, они, конечно, найдут какие-то схемы, чтобы это все обойти. И вот эти баррели просто с рынка так не убрать, иначе там будет большая дыра, и нефть будет стоить $200. Но нахождение вот этих схем обхода дорого обойдется. То есть это будет дополнительно много издержек, и это будут скидки к цене за то, чтобы с вами контрабандно работать. То есть Россия получит как бы сильно меньше денег. Сейчас у нас настолько плохая ситуация в бюджете, что любой дополнительный миллиард долларов на вес золота. Вот. И, кстати, вот тоже, сори, я все время это повторяю, кто меня смотрит, но важный момент, когда вот сейчас внесли этот трехлетний бюджет в Госдуму, то на обсуждении в Госдуме первый зампред Госдумы Александр Жуков, а это влиятельный очень человек, на мой взгляд, номер один спикер по экономическим и финансовым вопросам в Думе, да, бывший председатель бюджетного комитета, вот, и человек грамотный, он сказал, что там прогноз на цену российской экспортной нефти на будущие годы очень завышен, что скидки будут больше, денег мы реально получим меньше, чем там нарисовано. Да. Вот это было сказано еще до американских вот этих санкций. Вот эта штука еще дополнительно добавит, то есть условно там, ну, дыра, которая в бюджете на сегодня запланирована, покажется детскими сказками. А сегодня, вот мне кажется, самое важное в этих санкциях, знаешь, не то, что даже вот сама по себе Роснефть и Лукойл, а две вещи. Первое, что наконец-то сдвинулся лед, то есть Трамп, у него нет больше вот этого барьера, что он пока еще не принимал санкции по России. Уже принял, дальше спокойнее, легче пойдет, да? И второй момент, что это очень в синхрон попадается, во-первых, всем, что делает Европа, и отказ от российского сжиженного, трубопроводного газа, нефти, ты видела все эти пакеты, они очень много чего приняли классного и влиятельного в последнее время. И другой такой момент, что это в синхрон попадает с нашей резко ухудшившейся ситуацией. То есть у нас все, и плохой бюджет, и плохая инфляция, да, и плохое там уход в отрицательную зону экономики, там вот август-сентябрь были в нуле, я думаю, сейчас мы будем в минусе. То есть мы увидим и промышленность, и ВВП в минусе в ближайшие месяцы, это вот буквально вопрос недель. Вот, и это все как бы накладывается друг на друга, и тут еще вот на тебе такой пинок под зад в виде Роснефти и Лукойла, да. Поэтому вот мне кажется, то, что это вот так в синхрон идет со всем остальным, это даже гораздо более важно, чем сами эти санкции по себе, поэтому хорошая очень новость, но, как всегда, надо смотреть на то, как американцы будут это выполнять, потому что, чтобы контролировать это дело, нужно гоняться за теневым флотом, за всеми этими схемами обхода, что мне не нравится и у Трампа, и у Бисента, и у прочих, что они, риторика, которая от них шла до сих пор, что типа это не царское дело, вот заниматься вот этим вот скрупулезным
контролем,
контролем, да. А мы вот такие великие, что мы вот один раз что-то объявили, и все должны уже как бы сами это соблюдать. Ну, так это не работает. Россия просто, она абсолютно отработала все схемы обхода, она, конечно, будет это обходить. И вот от желания американцев погружаться вот в эту грязную работу по отслеживанию и наказанию виновных, да, вот зависит успех, сработают вот эти санкции по Роснефти, Лукойлу или нет.
Очень интересно вообще, как сама процедура, как это проходит после того, как объявляются санкции против таких вот, ну, собственно, основополагающих двух огромных компаний, которые тут тоже, как я понимаю, это важнейшая деталь, что это все в глобальном мире давно-давно проросло в другие экономики, учитывая, да, такие мощные компании. Как это происходит дальше? Вот сама процедура, вот объявлены санкции, и дальше что? Везде стоят бензоколонки «Лукойл» по всему свету, да? Везде,
ну,
везде
бензоколонки они продадут. Я вот сейчас живу здесь в Вильнюсе, где стоят, я не помню, как они называются, но такого же цвета бывшие «Лукойловские», которые они продали, да, и вот это сейчас уже кто-то другой ими владеет, но выглядят они так же, просто с другим названием, да? Продадут бензоколонки, что, как это коснется? То есть у Роснефти и Лукойла и их дочерних структур, а они еще включили в эти санкционные списки, чтобы там уже просто там 10 раз не бегать, и никто не мог сказать, что он ошибся и не туда посмотрел. А они десятки их дочек включили в эти санкционные списки. И, кстати, европейцы добавили тоже, да, вот дочек Роснефти и Лукойла. Поэтому... Теперь происходит что? Что вот те страны, которые покупают российскую нефть, это не только Китай и Индия, ну, много там кто в Азии, в Африке, да, они сейчас, конечно, будут пересматривать контракты. Они скажут, что мы приостанавливаем или полностью расторгаем. Там в контракте есть всегда форс-мажорный пункт, что вот есть там, например, американские санкции, то можно быстро расторгнуть, да. Вот. И я думаю, что пойдет вот это массовое расторжение. При этом эти страны не перестанут нуждаться в нефти. Поэтому часть из них начнет искать других поставщиков. Часть, конечно, скажет там типа россиян, ну там что у вас там есть что, да, значит там типа дайте, скажите, какая у вас готовая схема для того, чтобы мы могли купить эту нефть как бы из экваториальной Гвинеи, понимаешь, да? Вот, например, такая из плохих новостей, да? Вот, скажем, Китай вполне себе разработал такую индонезийскую и малайзийскую схему. Индонезия и Малайзия – это страны, которые сами добывают много нефти, но им для себя немного не хватает, и они докупают с мирового рынка, да? И вот они что делают? Они создали такой институт смешивания иранской и венесуэльской нефти и продажи ее в Китай под видом индонезийской. Ну вот для того, чтобы это остановить, надо в это дело лезть и проверять. А проверять часто некому. Вот я, знаешь, я разговариваю там с коллегами-европейцами, и они мне говорят, вот у нас, знаешь, был там начальник отдела хороший в Америке, в Вашингтоне, вот в этом... подразделение Минфина США, которое называется OFAC, Office of Foreign Assets Control, которое занимается соблюдением санкций. Так вот он уволился. Потому что когда пришел Трамп, они, помнишь, они предложили вместе с Маском им такой пакет, типа, если вы до сентября уволитесь, мы вам еще и заплатим. Просто уходите нафиг и все. Вот он, говорит, уволился, а вместо него никого нет. И с кем мне, вот кому мне звонить по этому танкеру в Вашингтоне, я же даже не знаю, да. Вот, и Китай спокойно покупает иранскую подсанкционную нефть, венесуэльскую подсанкционную нефть, перекрашенную как индонезийскую, да. Поэтому часть покупателей откажется, а вот часть скажет, ладно, нам настолько привлекательна ваша российская нефть со скидками, а Россия же еще придет и скажет, давайте, окей, купите контрабандную, но мы дадим вам дешевле, да. Вот, деньги, как говорил там Карл, что там Карл Маркс рассказывал нам про 400% прибыли, да, вот, поэтому вот эта тема для кого-то она сработает, да, и вот здесь очень важно будет отслеживать, кто куда возит физически, да, кто этот танкер фрахтует, кто владелец, кто страхует, кто трейдер и проводит эту операцию, под каким соусом эта нефть продается, вычислить всех участников схемы, в следующем санкционном пакете всех накрыть и внести во вторичные санкции. Mm-hmm. Если этого не делать, они так и будут торговать, делая вид, что это индонезийская нефть. Вот, грубо говоря, так вот. То есть, чтобы это прям вот остановить, надо, конечно, в это дело лезть. Да? И все, вот в Европе эти структуры расширяются, а в Америке, к сожалению, сокращались из-за войны Трампа против американской бюрократии.
А если вдруг он завтра передумает, как это тоже не раз уже бывало, сегодня введу, завтра отменю. Насколько вообще в этом смысле мобильны эти качели, жуткие совершенно?
Может и передумать, вот там мемы в интернете, что Трампу надо дать Нобелевскую премию по эмоциональным качелям. Ну, действительно, да, такой редкостный, конечно, он персонаж. Может и передумать, но для этого, вот чтобы здесь была какая-то фундаментальная страховка, надо европейцам и вот всем странам коалиции желающих развивать здесь и Евросоюз, Британия, Норвегия, Канада, Австралия, Япония, все, кто готов участвовать, надо, конечно, развивать свои способности. Вот, это, знаешь, я все время им вот бегаю везде, это говорю, и я вижу, что слушают. Это, конечно, очень приятно, да, когда ты видишь реакцию такую политическую на это дело. Ну, не один я это делаю, это понятная история, что надо развивать свои собственные способности контролировать все эти сделки, все эти операции теневого флота. Ты видишь, насколько ЕС сейчас лидер по санкционированию теневого флота. Им еще бы рук и ног прирастить к этому в виде вот там аппарата, который прям хорошо оплачивается и занимается отслеживанием всего этого дела. Но я думаю, они так или иначе это сделают. Да? Вот, поэтому здесь, конечно, чтобы не быть заложниками эмоциональных качелей Трампа, надо Европе развивать свои мощности по обеспечению выполнения санкций. Ну вот будем их к этому толкать, и они сами толкаются. В общем, там процесс идет.
Параллельно с санкциями вооруженные силы Украины прицельно и очень точно бьют по нефтедобывающим заводам. И это уже, судя по всему, не только разрушение, но и вполне себе явные ощутимые последствия, потому что мы видим, как очереди стоят за бензином, как цены растут. И в этом смысле не могу не вспомнить министра энергетики. Он, оказывается, есть в Российской Федерации. И фамилия его Цивилев, у которого спросили про рост цен на бензин, он сказал, что виноваты сами россияне, потому что стали покупать больше, чем обычно. Сезонные изменения, много ремонта. Сейчас все закончится, и все начнется сначала. Он, конечно, ни слова не сказал ни про какие атаки, но вопрос мой скорее связан именно с этим эффектом ударов по НФЗ.
Нефтеперерабатывающие, только не добывающие заводы. Да, смотри, так если вкратце объяснить, то это суперчувствительный момент. Почему? Потому что в Советском Союзе нефтепереработка в основном строилась в расчете на большие объемы производства мазута. То есть мазут – это низшая такая, самая тяжелая фракция, да, которая получается при перегонке. Бензина производилось мало, потому что не было автомобилизации. Вот все вы можете посмотреть там какие-то документальные кадры или даже фильмы советского времени, там машин на улицах нет. Да? Вот, поэтому бензина было много не надо, надо было много мазута, чтобы топить. И из-за этого, да, многие заводы дополнительно модернизировали в прошедшие там 20-25 лет, но по бензину ситуация у нас все равно очень тяжелая. Вот этих мощностей по производству качественных высокооктановых бензинов, их мало. Все они производство абсолютно западного. Даже вот здесь вопрос в том, что когда начались эти проблемы с НПЗ, даже еще до ударов, просто западные компании, германские, американские, они ушли с российского рынка, и Россия начала пытаться искать в Китае, соответственно, замену. Выяснилось, что по нефтепереработке Китай тоже очень зависит от западных технологий, потому что это уникальное ноу-хау. Это, грубо говоря, очень тяжелый, агрессивный химический процесс, да, где особое требование к материалам, технологиям, и это нарабатывалось десятилетиями. Как вот сделать какой-то эффективный процесс там, какой-нибудь крекинга или реформинга, да, это знают там немцы, американцы, ну и все, да. Вот, и вот смысл в чем, что одну такую установку ты выбил, это уже ощущается на рынке бензина. Если ты выбил их 10, то вот мы видим, что происходит. Я думаю, что все эти очереди на заправках – это скорее такой внешний эффект, потому что в России 30 тысяч заправок примерно, и там на большинстве из них нет очередей, это просто вот ну, где-то что-то такое было. Да? Главный эффект этого все-таки макроэкономический на инфляцию. Если вы посмотрите, это вы можете просто в Ютубе найти на сайте банк, на канале Банка России, где-то там условно 1:10 пресс-конференции Набиуллиной, из нее она там добрых минут 5-10 говорит про бензин. Потому что это стало важным фактором, который не дает им взять инфляцию под контроль. Таких факторов не один. Но вот они здесь как-то пытаются что-то сделать, тут пытаются что-то сделать. Вот бензин вылез, и там цены на бензин розничные в последние недели, по официальным данным, ну, типа почти на процент в неделю росли. Вот из-за этих ударов. Это не дало ЦБ опустить ставку, в том числе. Это подрубает все надежды на оживление экономики путем снижения ключевой ставки и удешевления кредита. Да? Вот как просто несколько ударов по НПЗ влияет на всю макроэкономическую картину, потому что бензин просто мало в России делают, и любое вот выбытие какой-то большой установки, оно сразу заметно на рынке, и цены растут, и даже где-то дефицит возникает. Да? Поэтому если эти удары будут продолжаться, то это можно довести до вообще очень серьезного топливного кризиса. Это максимально уязвимое для России место исторически по зависимости от западных технологий, поэтому вот украинцы его как бы нащупали и разматывают. Я знаю, что хочу сказать, что вот это вот, ну там зрители знают, что я симпатизирую Байдену и не очень люблю Трампа, но вот эта история, где я всегда и открыто был против того, что Байден делал, потому что они очень сильно сдерживали украинские удары по российским НПЗ, можно было бы раньше всю эту ситуацию довести до какой-то точки, да, где у Путина, ну, там возникли бы серьезные проблемы. В прошлом году еще. Это бы никому не помешало, да. Но в итоге вот активные такие еженедельные массовые удары начались только в июле-августе этого года. Ну, лучше поздно, чем никогда, но было видно, что вот эта вот политика Америки по сдерживанию ударов по НПЗ, она, ну, была неправильной, прямо можно сказать.
Конечно, вот даже вот на этом примере и на других примерах за все эти почти 4 года видно вот эти совершенно разные способы ведения войны, как Путин фигачит по жилым кварталам, по городам, по людям, по детским садам, по больницам, по памятникам культуры. А здесь-то вот мы вспоминали паутину, операция «Паутина», и вот то, что касается НПЗ. Я уж не знаю, что там в Копейске, но, скорее всего, это не хлопок и не техника безопасности. Вообще, как ты расцениваешь эту историю в Копейске на военном заводе?
Слушай, ну это важный завод. Это завод, который очень часто фигурировал и в санкциях, в том числе. Это завод, который производит боеприпасы. И там, и, конечно, мы не знаем, что там именно пострадало, но Россия очень сильно тоже зависима от импортных технологий именно по производству. То есть вот станки, оборудование и так далее. Поэтому очень интересно посмотреть на эффекты. Но если удалось вот уничтожить часть основного оборудования, то это плохо восполнимая тоже штука. Вот, да, ну, конечно, какая-то диверсия, очевидно. То есть, ну, что, да, и Украина занимается диверсиями, да, и наверняка, я, честно говоря, думал, что даже и раньше, и в большем масштабе это будет. Я уверен, что там много народу работает на этих предприятиях, которые против всего этого дела, и в том числе и информацию передают, и, возможно, хотят, готовы в чем-то таком участвовать. Так что это далеко не последняя штука. Это серьезный удар. Это важное предприятие в цепочке производства боеприпасов, вот этот завод «Пластмасс». Да, и такого мы еще увидим. Это далеко не конец истории.
Еще одна тема – это, конечно, азиатское турне, азиатская гастроль Дональда Трампа, которая сейчас проходит, и какие-то утекают, какие-то его планы, собственно, они и меняются, это в его тоже стиле, когда он может внутри какого-то события раз и сказать: «А я хочу вот на ту улицу встретиться с товарищем Ким Чен Ином», да? С ним поговорить тоже. Что это такое, как ты расцениваешь эту его гастроль, это турне? Он ищет партнеров, он хочет переманить на свою сторону тех диктаторов, которые танцевали с Путиным, это танго в Пекине. Как ты на это смотришь?
Ну, видишь, с одной стороны, вот этот регион – это ключевая фабрика, которая производит очень много чего важного для Америки. С другой стороны, вот из-за всей вот этой идеологической мага-накачки она стала, по сути, главным врагом. То есть вот это вот главный объект трамповской торговой войны. И в чем смысл, вот как он декларирует его тарифов, что я вам там разрешаю все там у себя производить, и отнимать у нас рабочие места и потом бесплатно в Америку везти. Ну-ка, платите мне, да. То есть смысл, он хочет эти рабочие места как бы перевести из Азии к себе, да. Вот, ну, вроде как... Я не знаю, ты видел, наверное, много сгенерированных искусственным интеллектом всяких этих, значит, роликов, как Трамп, там, Маск или кто-то сидят на швейной фабрике, шьют трусы, да? Вот, не знаю, вот так он хочет или нет. Но, ну, то есть, вот, условно говоря, вот, если так упростить, то весь этого объект вот, торговой войны – это вот этот регион. Дальше там есть много разных всяких геополитических сюжетов. Прям борьба за влияние с Китаем. То есть это, наверное, главная поляна прямого столкновения за геополитическое влияние с Китаем. Это как раз вот эти 10 стран АСЕАН, теперь уже 11. Кстати, обрати внимание, там суперинтересная история с Восточным Тимором. Ты слышала, которые приняли 11-м в АСЕАН, да? Который воевал за независимость от Индонезии, и Индонезия туда вторглась и осуществляла геноцид с 75 по 99 год при Сухарто. Как только Сухарто ушел от власти, это все прекратилось сразу, и Восточный Тимор получил независимость и признание. Это очень похожая ситуация, вот обратите внимание на нее. Да? Вот, но неважно, просто вот этот регион – это прямая как бы зона столкновения американских и китайских интересов. Конечно, туда Трамп поехал задобрить там все это дело. И я думаю, что для него Ким Чен Ын – это скорее побочный сюжет, потому что он с ним он уже пробовал. Мне кажется, у него плохое послевкусие от Ким Чен Ына, потому что с ним договориться, вот как, что любит Трамп? Трамп любит быстрые сделки, да. Вот принесите мне вынь да положь, значит, вот что меня прям сразу объявили победителем, да. С Ким Чен Ыном так не получится, да, тем более, что у Трампа сильно осложнились отношения. Там вот в июне новым президентом Южной Кореи избран политик Ли Джи Мин, он левого толка, да. У них проблемы у правых маговцев, значит, с там, левыми партией Южной Кореи, у них плохо совместимость, это не та система, да, вот, поэтому там вот это тоже все осложняется, да, и, ну, посмотрим, мне кажется, Ким Чен Ын побочным сюжетом, главное будет вот, он попытается там с Си Цзиньпином, я так понимаю, хочет поговорить, и... Конечно, хочет с этими всеми странами разрешить какие-то противоречия. Проблема Трампа в чем? Что у него нет какого-то системного подхода. У него все его видение мира построено на двусторонних сделках. То есть мир в его глазах – это паутина двусторонних сделок. В то время как вообще нормальная система 21 века и вот идеология предшественников Трампа развивалась как построение какой-то новой архитектуры глобальной торговли. Например, была вот эта идея транс-тихоокеанского партнерства, если ты помнишь, которая при Обаме еще возникла. Грубо говоря, это огромный такой торговый блок по всему Тихому океану от Японии до Австралии, до Южной и Северной Америки без Китая. Да, вот это как бы была идея. Но Трамп же и маговцы, они ненавидят свободную торговлю и торговые блоки. У них тарифы, у них вот кому, кто показал, как с Канадой, там, кто показал плохой, значит, ролик по телевидению, мы тебе тариф впаяем. Да? А зона свободной торговли предполагает отказ от тарифов вообще как таковых. Вот, поэтому у него нету системного подхода, основанного на международном праве, на принципе свободы торговли. У него есть идея вот этих вот пожал руки, посмотрел в глаза, улыбнулся, подписал сделку. Ну, это вот, понимаешь, это мир 19 века, который закончился двумя мировыми войнами, потому что сделки по-разному интерпретируются, кто-то имеет свойство их нарушать, кто-то как бы считает, что сделка несправедливая, мне там больше полагалось там колонии или чего-то там, или редкоземельных металлов, как это в нынешней реальности, или что-то еще, да. Вот, поэтому сделки, поэтому после 1945 года мир и придумал правила. Как бы сделки, как написано в Конституции Российской Федерации, и даже Путин не смог это полностью отменить. Что если есть международный договор, то применяются правила международного договора. Да? Вот договор дороже денег. Да? Что есть фреймворк, есть правила игры. Да? И сделки заключаются в рамках правил. Да? Вот. А Трамп хочет правила выбросить, все основать на двусторонних сделках, но они потом сами даже забудут. Он же, видишь, он путает Камбоджу с Камбоджей. Это все, все, что он пытается вот создать, соткано из такого числа внутренних заложенных туда противоречий, что
я не знаю, куда он едет. Вообще, может, он думает, что сейчас 19 век. Вот ты говоришь про новую архитектуру. Новая архитектура, ты скажи ему это слово, он скажет. Я знаю, вот у меня бальный зал строится. Вот вам, слушай, пожалуйста.
Он так и думает, потому что его любимый президент – это МакКинли, да. Вот, как у Путина. А Путин со своим как бы идеологическим подручным Славой Никоновым все время рассказывает на Валдае про концерт держав 19 века как идеал. Они это называют 100 лет мира, да, понимаешь? Между Венским конгрессом и Первой мировой войной.
Ну, никто ничего не может в этом смысле изменить. Потому что вот так. Потому что бальный зал в Белом доме важнее всех проблем войны и мира. Самое, как он говорит, самая прекрасная лодка в мире. Кстати, тоже хотел тебя спросить, что он имеет в виду? Какую самую прекрасную лодку в мире он держит у берегов Российской Федерации?
Я не знаю, что он имеет в виду. Слушай, но ты знаешь, вот все-таки, если глобально так говорить, ну, это все не навсегда. Потому что человечество умнее и опытнее всего вот этого. Понимаешь? Мы это все, это блюдо, мы уже в советской столовой ели уже много раз, да? Вот. Поэтому, да, возможно, это все будет связано с какими-то потрясениями, но мы из этого выйдем, как мы из Первой и Второй мировой войны вышли, из Холодной войны вышли, мы из этого всего выйдем, да, но, к сожалению, вот будет наломано дров. Я думаю, что вот все эти вот мыслители в стиле 19 века – это порождение вот как бы новой волны примитивизма в мировой политике, который является ответом на глобализацию и соцсети. То есть глобализация как бы всех торкнула, все перемешала, все стало необычное, быстро меняющееся, да, такое. Работал завод, значит, вдруг закрылся, теперь он во Вьетнаме, да. А у меня там дед работал на заводе, прадед, а теперь он во Вьетнаме, да. Или там появилась куча людей, непонятно как одетых, говорящих на непонятном языке в нашей деревне, где таких никогда не было. На глобализацию, конечно, есть отрыжка такая и реакция вот в поддержку ренессанса всей архаики. И, конечно, соцсети стали как бы, ну, таким носителем вот этих примитивных идей, как иллюзии решения проблемы. Но, еще раз повторю, человечество умнее этого, мы пройдем через эту стадию и как бы выйдем на какие-то большие нормальные воды, но пока потрясет, пока вот будем наблюдать за их всеми обнимашками. Там.
Я еще хотела спросить, Володь, по поводу Китая и Трампа. Он же сказал, что для него очень важно обсудить тему как раз войны Украины и России, что здесь какие тут могут быть изменения, потому что так пока не очень понятно, выбрал ли сторону Си, выбрал ли сторону Китай в этом конфликте, он или вообще не хочет в это вмешиваться?
Не хочет, потому что Си выбирает только ту сторону, где он может решить вопрос. Знаешь, вот я опять возвращаясь к нефтянке моей любимой, очень хорошая иллюстрация была, когда у нас в 16-м году, помнишь, когда еще Улюкаев сел за это, министр, да, у нас начали выставлять на типа приватизацию большой пакет акций Роснефти. И тогда очень много разговоров было, что хотят предложить его китайцам. И вот главу CNPC, Ваня Линя, это вот их нефтегазовая корпорация, спросили, а вы будете в этом участвовать? Он говорит, мы будем в этом участвовать, только если будет контроль выставляться. Вот если хотите понять китайский принцип, вот он. Да? То есть Китай ввязывается во что-то, где он уверен, что контролирует ситуацию. Там, где он не контролирует, он не ввязывается. Вот это, ну, это, мне кажется, видно по многим как бы сюжетам, да. Поэтому я думаю, что китайцы давно сделали вывод, что у Путина на тему Украины что-то перемкнуло, и они не могут здесь как бы повлиять. Они вообще, надо сказать, что хотя они его тактически поддерживают, потому что он им полезен, как кто-то кусающий Запад. Это, знаешь, вот в наших 90-х была такая, как бы у бизнесменов, значит, такая присказка, что будете слишком нагло себя вести, мы позовем бандитов, да. Вот у Си Цзиньпина в этой роли выступает Путин, да. Что, типа, вот вы еще мной недовольны, товарищ Трамп, да, а я вот у меня вот, если что, вот я вот напущу, и вы даже знать не будете, что это я, да. Вот, а он вам что-то такое сделает. Поэтому он ему нужен в этой роли, но они, в принципе, посылают нам такое количество сигналов Китай, России, что они недовольны всем, что просто можно, ну, там, не знаю, сбиться со счета. Ну, одна из вот вещей, вот хотите понять, что происходит в отношении России и Китая, следите за этим. Российский Минфин больше 10 лет добивался возможности выйти на китайский финансовый рынок и выпускать наши ОФЗ, гособлигации, в юанях. Китай не только не давал, этот вопрос снят. То есть вот несколько месяцев назад Силуанов сказал, мы больше не рассматриваем вопрос выпуска гособлигаций в юане. Это прошло тихо, и, к сожалению, вот это, на мой взгляд, надо выносить на первую полосу, да, как тот вот некролог, да, но как бы мало кто заметил. Ну вот там много еще чего. То есть вот Путин умоляет их дать оружие. Вот не двойные технологии, не дроны, а вот оружие он просит их дать. Не дают. А Китай, у России очень резко упал экспорт вооружений с 15 до 5 миллиардов долларов в 3 раза за 4 года вот из-за войны. Китай ничего не покупает. Он не хочет давать денег российскому военному комплексу. То есть так, в принципе, конечно, ему выгодно, чтобы был такой Путин, который кусает Запад. Да? Но там очень, я могу долго перечислять, там очень-очень много сигналов, которые Китай посылает, что типа, ребятки, вот вообще-то, в принципе, мы как-то хотим, чтобы было понимание, когда и где это вот дело у вас закончится.
Мы час в эфире, но мы еще не расстаемся. У нас еще есть вопросы от наших зрителей, и можете еще написать нам в наш чат, дорогие друзья. Надеюсь, что Володя тоже есть время еще для нас с вами. Хотела поговорить, конечно, и о твоей статье, которую сегодня вот прочитала, в которой ты разоблачаешь тайный план Путина, что на самом деле никакого мира он не хочет, и главное, что это попытка торговаться по поводу территории, это только еще один способ подготовиться к новой атаке. Немножко про это скажи, потому что это тоже важно, что очень много, это такой нарратив, очень популярный, очень модный, и с одной стороны пытаются и продавить всю украинскую сторону, Украину, чтобы она все-таки сказала бы, да, ну давайте, я готов говорить вот про такие-то территории, готов ими пожертвовать ради того, чтобы все остановилось и замерло. Насколько это перспективно, и повторю, ответ я и узнаю, прочитал твой текст. Кому выгодно это, такое соглашение?
Да, ну я написал такой вот текст на English для сайта Free Russia Foundation. Там нет ничего нового, я не претендую на новизну. Но я его написал, как, знаешь, такое подспорье для людей,
резюме такое.
Да, по обе стороны Атлантики участвуют в дискуссиях. Потому что, вот смотрите, тема какого-то обмена территориями, да, или заморозки войны по какой-то линии будет всплывать. И вот эти все идеи будут всплывать. Поэтому очень важно вот понимать, как бы, в чем там подоплека. Я, собственно, говорю, потому что многие погружены в эту войну, да, и не понимают, как это можно не понимать. А как бы вот люди, принимающие решения на Западе, очень часто это люди, которые имеют дело с большим числом таких конфликтов. Там. Карабах, там, Руанда, я не знаю, все что угодно. И там везде какие-то обмены территориями. Ну, почему? Ну, вот вам дали что-то, как бы, они вам дали что-то, да, вот поменялись. Ну, почему? Ну, да, неравно, да, не все довольны, но какой-то компромисс, почему не поменяться? Вот задают такой вопрос. Вот я объясняю, значит, в чем там дело. Там есть, собственно, три пункта. Первое, Путин, насколько я понимаю, и такое предложение действительно вроде как делалось, вывести войска из оккупированных частей Харьковской и Сумской области. Ну, это вообще ничего не стоит, потому что это приграничные территории без большой стратегической значимости, которые Россия тут же быстро обратно займет, если решит снова напасть. Да. Как она, в общем-то, и сделала, вот мы с той же Сумской областью это видели в начале лета. Поэтому тут как бы это не является ценным предложением для обмена. Это там, с другой стороны, легитимная международно признанная российская граница. И они могут просто поставить там опять большое войско и просто пройтись за часы там считанные, снова эти территории обратно занять. А вторая история более интересная с тем, вот история всплывает все время, что Путин якобы готов в обмен на неоккупированную часть Донецкой области отдать оккупированы им сегодня части Херсонской и Запорожской области. Вот это точно неправда. Более того, вот знаешь, моя личная версия, что вот этот резкий разворот Трампа в сторону от Путина, возможно, связан с тем, что ему предметно объяснили, как Путин его хотел с этим обмануть. Да? Вот в чем здесь дело? Что это фактически единственное военное завоевание Путина с февраля 2022 года. Все остальное ничего не стоит. Какие-то отдельные продвижения на Донбассе там, а это сухопутный коридор в Крым, железная дорога, альтернативный как бы канал инфраструктурной связи с Крымом, которого у них не остается. Мост этот, он максимально уязвим. Да? А дальше выход к Азовскому морю, который Путин везде хвастается, что оно теперь как бы российское, якобы внутреннее. Да? Дальше вопрос, ну они не открыли еще подачу воды в Днепр, из Днепра в Северо-Крымский канал, но... Они хотят это сделать, просчитывают, и им просто не хватает инфраструктуры для этого, но они об этом думают. Это закроет эту тему. Да? То есть Крым как бы остается максимально уязвимым, если они продолжают его оккупировать, но отдают вот эти части Херсонской и Запорожской области. Поэтому, если вы это слышите, это, скорее всего, обман. Ищите, где Путин там готовит что. Я так понимаю, что он не это предлагал, а предлагал отказаться от претензий, от того, чтобы дальше пытаться оккупировать город Запорожье и город Херсон. Ну, так он и не может это сделать. Тут не о чем говорить. И третий, вот я объясняю, почему не такая простая история отдать ему неоккупированную часть Донецкой области. Это очень напоминает 1938 год и историю Гитлера с Судетами. Причем там даже та же аргументация используется. Судетская область Чехословакии была заселена этническими немцами. Они говорили, ну вот отдайте нам все. Это был, понятное дело, на границе с Германией самый укрепленный против Германии район. Как только Гитлер получил эти укрепления, он всю остальную Чехословакию за полгода просто забрал. Потому что все укрепления, они, которые готовились много лет, они ему отдали. Да? Вот это точно такая же ситуация. Вот этот район Украина готовилась оборонять много лет.
С 2014 года, да?
Да, там часть... Вот я слышу военных экспертов, как бы они не правы здесь в чем. Они говорят, вот часть из этих укреплений устарела. Как сооружение может быть. Но эта местность им понятна. Они, у них прорастроена вся схема как бы географически, логистически, как это все дело оборонять. Они, их разбуди, украинских военных, они знают, как оборонять вот именно эту линию. Да? Оборудовать и обустроить такую новую линию – это большая сложность. Дальше, вот посмотрите на карту, представьте, что эту территорию отдали Путину. Это открывает новый простор для более удобного наступления на Харьков, на Киев, там на все, да. Ну, то есть нельзя это дело отдавать, и это вообще не должно быть предметом переговоров. Это классическая ошибка 1938 года, ошибка Мюнхенского сговора с Судетской областью. Ровно то же самое, вот буквально один в один. Да.
А какие, какие вообще-то, на каких условиях и на каких точках возможны эти переговоры?
Потому а что... вот смотри, видишь, как сейчас все склоняется к заморозке по текущей линии, да? И Украина говорит, мы поддерживаем заморозку по текущей линии. Кто не поддержит заморозку по текущей линии? Путин. Это значит, что надо делать? Надо его склонять дальше, чтобы он соглашался вот хотя бы на такой вариант. Хотя, ты знаешь, я лично думаю, но я боюсь быть слишком оптимистом. Да? Российская армия когда-то должна посыпаться. Потому что там за это лето особенно уничтожили значительную часть боеспособного состава вот этими штурмами. Да? А моральная обстановка там... Вот любую войну ты вспомни, вот любую абсолютно. Морально-психологическая обстановка в войсках играет важнейшую роль. Мы знаем достоверно, что морально-психологическая обстановка в российских войсках очень тяжелая. Да? Если еще ситуация будет дополнительно ухудшаться в военном плане, в финансовом, в экономическом, обрати внимание, вот еще такой момент, там все обсуждали вот эти разовые выплаты за подписание контракта, а у них зарплаты у военных недоиндексированы нифига. Вот им сейчас с 1 октября проиндексировали на 7,6%. Ну что это такое? Вот ты, при всей нашей накопленной инфляции, да, то есть они вот даже за эти вот годы боев эти зарплаты военнослужащих отстали от кумулятивной инфляции просто уже не видно за горизонтом, куда она убежала. Да? Вот. Там вот это вот еще. Там про то, что они побираются и все покупают все сами на свои деньги. Ну, это про подвалы там и все. Я молчу. Слушай, это должно посыпаться в какой-то момент. Да? Поэтому вот мой оптимизм связан здесь с тем, конечно, на украинской стороне войска устали очень, понятно тоже. Да? Но я думаю, что здесь как бы есть два приемлемых варианта. Первый, ну вот Украина, ей решать, она поддерживает заморозку по текущей линии, окей. Второй вариант, я думаю, что вот эта тема с попытками Путина наступать, она долго не продлится и возможен где-то хотя бы на каких-то участках перелом ситуации. Вот было бы хорошей новостью, но посмотрим.
Давай несколько вопросов от наших зрителей. Спрашивают про обстановку в Вильнюсе. Гибридная война уже идет у границ Литвы. Есть ли решение этой проблемы и насколько всерьез Вильнюс относится к грядущим событиям?
Очень серьезно, очень серьезно. И давно были разговоры о том, что здесь аэропорт в уязвимой позиции, потому что он очень близко от белорусской границы находится. И от него вот, это главная воздушная гавань, да, и все здесь от него идет. Вот, поэтому я так понимаю, что вот нынешнее решение по перекрытию границы с Белоруссией – это важный способ давления на Лукашенко, потому что ему нужен трафик через Литву, да, вот, чтобы он сам со своей стороны остановил запуск этих воздушных шаров. Ну, там вот вопрос в том, что эти баллоны используют контрабандисты очень часто, на них как бы никто не обращал особого внимания, но, ну как, обращали, но… Просто сейчас их предметно запускают очень кучно и регулярно в районе аэропорта. Что,
то есть это тоже проверка, что ли, на вшивость получается?
Как отреагировать? Да, прерывает авиатрафик. Я думаю, будет, конечно, реакция. Это здесь очень такое заметное, конечно, событие. И видно, что Россия и вот ее сателлит Лукашенко, они тестят самые разные способы гибридной войны. Да? То есть вот был… Вот этот GPS-джеминг, когда они самолетом нарушали навигацию, сейчас как-то продолжается, но как научились с этим справляться. Но вот они пробуют самые разные способы гибридной войны. Вообще, как бы прерывание работы аэропортов – это болезненная такая очень штука. Мы и по российским аэропортам это видим. Да? Вот они сейчас начали это применять против Евросоюза, причем вот сучьим таким способом, чужими руками, да, типа это не мы, да.
Подлые, какие-то вообще просто недостойные. Да. И эти шары, и эти навигаторы, это просто что-то чудовищное.
Будет
решение. Просто нервы потрепать, что называется. Да, мы здесь.
Поэтому, к сожалению, совет всем зрителям здесь, он очень простой. Что-то делайте со своей нервной системой, закаляйте ее, потому что они будут на вас, на ваших нервах играть, и это износить ваши нервы – это их задача номер один.
Ну, насколько я знаю, Литва там закрыла границу уже с Беларусью.
Важный способ давления, потому что Лукашенко нужно, как бы, чтобы граница была открыта и для коммерческого трафика, и для персонального, поэтому… Это важный способ давления. Ну, посмотрим, насколько он сработает. Но я знаю, что они разные меры будут принимать, и в итоге это все остановит.
Тема, на которую я хотела поговорить, но здесь тоже наши зрители спрашивают по поводу ужесточения правил для беженцев и иностранцев на территории Европы. Германия высылает семью Хангашвили. Напомню, это родственники того человека, которого убил Красиков, который в итоге вернулся в Россию. Не дают документов семье Москалевых. Маша и ее отец Алексей Москалев, которые находятся уже почти год в Германии, без документов. А вопрос такой задают, а почему не помогают наши политики?
Ну, что значит не помогают? Практически в каждом разговоре с немецкими политиками все эти темы поднимаются, но здесь вопрос в том, что в Германии вопрос миграции стал вопросом номер один во внутренней политике. И вот это тема, которая будет решать будущий вопрос о власти, вот скажем так. Если вы посмотрите на рейтинги, то вы увидите, что АФД вышла на заметное первое место в большинстве опросов, и что рейтинги действующего правительства и лично Мерца сильно упали. Они и так-то, в общем, во время предвыборной риторики ХДС и Мерц были очень жесткие по миграции. То есть вот это дело было понятно, что они будут все это ужесточать, да. Вот. Но сейчас, реагируя на падение своей популярности и рост популярности АФД, ну, что они будут делать? Они будут больше депортаций, и жестче, жестче миграционная история. Поэтому, друзья, здесь надо понимать, вот я понимаю, что первая реакция – это вот кого-то обвинить, да, что кто-то вот недостаточно решает ваши проблемы. Но надо немножечко просто смотреть как бы на общий контекст. В целом, россиян уехало довольно много. Виз, вот говорят, вот не дают виз россиян. Знаете, откуда вот новая волна темы пошла? В Евросоюзе получили данные, что в прошлом 2024 году было выдано более полумиллиона шенгенских виз россиян. И вот эти цифры, как увидели в Европе, они говорят, ничего себе. То есть это типа все к нам ездят. И даже наши сами вот как бы многие антипутинские люди вешают возмущенные, значит, там посты, что вот Тимати где-то видели в Европе.
Ксению Собчак, да-да-да.
Да, это вообще уже там все. Вот, поэтому, и это, вот, как бы они видят, что такое, полмиллиона виз, но это как надо сокращать, да. Когда в бюрократии, особенно в немецкой, я извиняюсь, конечно, да, но просто немецкие бюрократии, просто если дать команду, да, то она вот просто как поедет вот такими колесами, да, то, значит, и все. Бюрократии сказали бороться с миграцией. Ну, что бюрократия? Бюрократия как понимает это дело, так и... Вот вы говорите про политиков. Я вам скажу, я не знаю, разговариваю с людьми, вижу, что многие просто не представляют себе вот эту проблему, да. Что политики, например, они традиционно по понятным причинам, мы представители другой страны, да. Вот у меня только российский паспорт, и другого никого нет. Мы работаем с МИДом, с Министерством иностранных дел соответствующих стран. МИДы не имеют полномочий по миграции вообще. Вопросы миграции решает МВД, менты местные, грубо говоря, да. МВД с МИДом, у них, как правило, очень херовые отношения между собой. Это просто традиционная как бы история. Типа, здесь наша поляна, здесь ваша, вы там занимаетесь своим, и тут как бы не лезьте, да. Когда МИД говорит к МВД, а тут еще МВД, вот представь себе, МВД получила приказ от правительства, мы тут, значит, из политических соображений там уменьшаем мигрантов, значит, боремся с миграцией. ФАС, товарищи МВД. А тут приходит МИД и говорит, подождите, нам вот этим надо разрешить. МВД говорит, что? Подведите нафиг со своими гуманитарными там соображениями и прочими. У нас тут, мы вот у нас АФД тут нам в спину дышит, мы с мигрантами боремся. Поняли, да? И вот там идет такой как бы внутренний процесс. Где вот мы здесь? В этой всей...
Ну, подожди, нет, секундочку. Существует некая прокладка между теми, про кого ты говоришь, и между, условно говоря, нами. Это правозащитная международная организация, миссии гуманитарные, которые есть в каждой европейской стране. Но, в конце концов, а для чего тогда затеивать платформу «Демократическая оппозиция России» в ПАСЕ, если не для этого?
Ну, вот и для этого ее и делают, да. Для этого ее и делают. И, кстати говоря, вот когда она появится, я напомню, просто, что она еще не появилась, и появится у нас с января. Вот это очень важный будет момент, потому что тогда будет хотя бы чуть-чуть попроще эти вопросы все решать, да. И не только, вот знаешь, я был вот там с коллегами в ПАСЕ во всех этих разговорах участвовал, когда это решение на пленарке принималось, и... Знаешь, вот я очень рад, что у всех коллег есть такое правильное отношение по этому вопросу, что мы как бы не просим даже за себя, мы говорим про всех людей, ущемленных самыми разными диктаторскими режимами, и показываем здесь очень большой элемент солидарности. Вот мы общались там из белорусской, которая у них уже есть официальная белорусская делегация от демократической оппозиции вместо Лукашенко в ПАСЕ. Вот это очень хороший такой как бы момент, да. Поэтому я думаю, что чем больше объединить вот этих усилий, тем эффективнее это будет, да? Не бегать со своим частным вопросиком, а именно вот широким фронтом поставить вопрос, что Европа должна давать прибежище людям, преследуемым жестокими диктатурами, да. Вот, и ПАСЕ тоже этому поможет. Да не-не, мы и с этим работаем, просто мерзость его правительства только в мае пришло, понимаешь? Mm-hmm. Вот, поэтому и тоже им многое чего удается сделать. Например, они заблокировали решение типа выдавать новые гуманитарные визы, но его удалось разблокировать. Следующий этап как бы начать их активно выдавать, да, то есть тоже это надо, но это требует вот времени, сил, и я уже просто сказал еще раз, что я это не в рамках отмазки, ну, вы поймите тоже, ну, обстановка как бы сложная, да, вот, и мы не являемся каким-то правительством в изгнании, мы вот просто индивидуальные люди – Спасибо, что нас вообще принимают где-то. Могут просто не пустить и пропуск не выписать, понимаете? Вот, и в качестве кого мы там с ними разговариваем. Поэтому хорошо хоть вот так все как есть, но в целом хочу сказать, что ситуация по мигрантам будет ухудшаться, и это часть глобального тренда. Кусают мейнстрим партии, вот испытывают покусы со стороны правопопулистов. У правопопулистов миграция тема номер один, избиратели недовольны миграцией. Где-то с этой водой будет выплескиваться и ребенок. Это, к сожалению, ну вот неизбежная история, хотя стараемся как можем этому противостоять.
Про это, про действия российской оппозиции в эмиграции тоже несколько вопросов есть. Читаю, как написано. Почему так все разосрались из-за Берлинской декларации? Что в ней не так?
Да, у нас, я говорю, что у нас настолько нервная обстановка. Слушай, ну нет истории успеха. Мы в изгнании. Те, кто не в изгнании, под прессингом фашистского режима дома. Да? Ну, конечно, обстановка мрачная. Как бы там пальчик покажи. И все начинают сраться сразу, просто из-за любого, без повода там и так далее. Да? Здесь еще дополнительно работает здесь тема, это же не из-за Берлинской декларации разосрались, а из-за того, кто будет представлять россиян.
Кого вы представляете, кто вас выбирал.
Да, ну люди истосковались, у нас уже больше четверти века не было выборов, да, вообще никаких нормальных. Да? Я уже не говорю про открытые конкурентные там. И все такое, да. Люди истосковались, их просто претит какие-то самоназначенные персонажи, которых никто не выбирал, да. Вот это очень злит всех, да. Вот, а как бы в целом все видят в этом шанс какой-то, что вот вроде делегация, вроде России может представить, но по нашей привычке российской все начинают переживать, а вдруг мы опять его просрем, да. Такое вступает самосбывающееся пророчество, да. Поэтому люди психуют, это как бы неудивительно. Я призвал бы всех, во-первых, просто набраться терпения. Да. С этой делегацией в ПАСЕ там свет клином не сошелся. Считайте это экспериментом. Да. Я вот и коллеги там, я вижу конструктивный настрой там, ну, готовы сделать все возможное, чтобы этот эксперимент получился.
А ты подписал Берлинскую декларацию?
Я не подписал. Я лично считаю Берлинскую декларацию как бы неким инструментом давления, да, то есть затаскивания всех в периметр Ходорковского, да. Вот. Если бы я был, я не настолько великий, чтобы давать советы Михаилу Борисовичу Ходорковскому, но если бы такая рубрика, если бы Ходорковским был я бы как бы предложил, в том числе его таким гневным и жестким оппонентам из эмигрантских кругов, да, сказать, ребят, давайте сформируем какой-то нейтральный совет из людей, вот, которые не участвуют в этой схватке, которые напишут декларацию, что все россияне против войны, за признание суверенитета Украины и всех наших соседей в международно признанных границах, против шовинизма, против империализма, за демократию там и за все. Да? Вот составьте там какой-нибудь условный Муратов штрих, там составят декларацию, да, и вот все, я уверен, что все ее подпишут. Когда эта декларация воспринимается как затаскивание в периметр Ходорковского, я сам не хочу в периметр Ходорковского.
А что там не так? Скажи мне, вот что там не так? Что там тебя лично не устраивает? Какой
пункт? В самом тексте ничего. В способе, как он принимался, подписан и как он продвигается, да, что, ну вот многие люди, вот Сергей Давидис после, он был с нами в Страсбурге, он из мемориала, его как бы невозможно заподозрить, потому что он на чьей-то стороне, но вот он прямо говорит, я был, говорит, когда в Берлине, когда принималась эта декларация, там не по этому поводу собирались, вообще не о том шел разговор, и вдруг всем предложили проголосовать за что-то, что потом использовалось для давления на политических оппонентов. Типа вот раз вы не подписали Берлинскую декларацию, значит, какие-то неправильные оппозиционеры в изгнании. Да? Ну, так нельзя. То есть я просто предлагаю всем, и Ходорковскому, и прочим, просто вот эти методы, давайте мы где-то оставим там просто где-то в прошлом, да? И лучше, ну окей, есть Берлинская, я там даже могу ее и подписать. Единственное, что с оговоркой, что в периметр Ходорковского меня записывать не надо, я там никогда не буду. Да? Но там нормальные, правильные вещи в ней написаны. Да? Просто я призываю коллег к чему? Что давайте вот ради вот этого как бы цели, которая между, там перед нами стоит, что мы можем создать нормальное российское представительство в европейских структурах, теперь уже официально, это многому поможет. Да? Это поможет приблизить и Россию будущую в том числе. Давайте вот эти с разных сторон вот эти методы политического манипулирования оставим в прошлом. А так, господи, да и, пожалуйста, можно и Берлинскую декларацию подписать. методы оставим в прошлом. Вот, вот это ключевое. И мы это увидим. Вот оставили они или нет, мы это увидим. Да? И вот здесь я первый выскажусь, и я против того, чтобы такие методы использовались.
По этому же поводу вопрос. Почему в России так испугались появления официального представительства оппозиционной России в ПАСЕ? Ну да, потому давайте вспомним, какие были сразу же реакция была просто истерическая, когда признали всех террористами, скопом записали и Форум Свободной России, и Антивоенный комитет, и Ходорковского с его командой, всех просто. Это была реакция.
В России прекрасно понимают, что вот этот режим – это временщики. Что сколько бы они, как они ни дергались, ни изгалялись своими там Дмитриями в Вашингтоне, буревестниками, гибридными войнами, кончится все равно одинаково. Будет нормальная демократическая, неимпериалистическая страна. Да? Они это понимают, они это знают прекрасно. Они знают, что для них является стратегической будущей угрозой. И когда эта угроза материализуется в каком-то институциональном виде, ну, для них это все. У них срабатывают все датчики, у них вся панель мигает красным светом, что вот теперь приблизилось все. Знаешь, для Китая была какая победа, когда они в 1971 году усилиями Никсона получили место в ООН, который занимал Тайвань до них. Mm-hmm. Вот оказалось бы, вот в чем, что там, что такое, да. Это просто было вот, то есть это до сих пор как бы китайская компартия считает это главным днем национальной победы вот, ну, с 49-го года буквально, да. Вот, поэтому это очень важно. Вот это вот вся международная вот эта символическая и правовая институционализация, это как бы, это шажок, который очень многих убедит в том, что да, вот будущее, оно вот в этом. Угу. Будущее международно признанная Россия, она вот такая, а не диктаторская, империалистическая, которая временщики, да, вот, поэтому вот
то
это...
То есть они испугались, что, грубо говоря, вот вы и твои там коллеги, соратники, они займут их место, то есть одно дело, когда непонятно кто, да, другое дело, да, пожалуйста.
Нет, так они займут, России нет никаких других вариантов, Россия не будет диктаторской, империалистической, она когда-то, может быть, не завтра и даже не скоро, но она будет обязательно свободной, они это знают. Они все это знают, они историю хорошо знают, они сами с этим сталкивались в своих ГДРах там и прочее, они видели, как это происходит, да, и вот, поэтому они, конечно, они, ну, боятся они этого дела. Они, а еще вот, вот они, очень важно, чего они боятся, международной солидарности, потому что это со стороны Европы это гиперсерьезный шаг по демонстрации солидарности с сегодня не очень популярной темой российской оппозиции. Потому что есть, ты знаешь, такое как бы мнение, что все там нет хорошего русского, все мы империалисты в душе там, и так далее. Да? Это очень важно вот, на фоне всего этого дела. Да? На фоне того, что огромное количество путин-ферштейров, огромное количество тех, кто говорит, да вы ничего не значите, от чего от вас зависит, вы ни на что не влияете, там, а мы тут реалисты все. Да? Такая вот эта школа неокиссинджеризма такая, знаешь, псевдореалистическая. Разные есть люди, которые по разным причинам нас считают фуфлом каким-то. Да? И вот Европа, тем не менее, сказала, мы хотим продемонстрировать солидарность с российскими демократами, мы хотим их видеть здесь, в парламентской ассамблее, а не Путина, да, и не его делегацию. Вот эта солидарность тоже для них это прям, ну, такое, вот они не любят такое. Поэтому, конечно, у них замигали все лампочки, конечно, они начали чудить в ответ, но это их не спасет.
Ну и последнее, вот то, о чем я хотела спросить тебя по поводу твоих исторических программ на твоем канале, канал Владимира Милова. Последний вот по времени большой такой почти документальный фильм, посвященный Юрию Андропову. Это все в цикле «Родом из СССР». Как я понимаю, смысл этого цикла – продемонстрировать доказательно, что путинизм существовал и до Путина. Так ли это?
Да, и это собирательно называется словом чекизм, который вот обрел такие черты псевдогосударственности. Да. Почему Андропов? Мне даже специально вот захотелось это сделать некоторое время назад, потому что я вижу такое отношение у людей, что ну, Андропова воспринимают как такого старого какого-то генсека, который недолго был после Брежнева. Да. А я хотел показать, насколько он ключевая фигура. То есть это чувак, который строил чекистский режим у Брежнева за спиной
Считался представителем интеллигенции, между прочим, Андропов.
Вот это вообще мне непонятная тема.
Ты вспомни, как к нему относились. Да?
Что он джаз, там как. Вот да? Это, да. А знаешь почему?
Интеллектуал. Да, да,
ну,
да.
Вот, Ксения, знаешь почему? Я вот могу тебе сказать, что мой вывод, что это психологическая его собственная спецоперация, на которую все купили. Он сам про себя это рассказывал, что он такой весь на самом деле нормальный, да. Хотя все, что о нем вот известно, говорит о том, что он никаким нормальным не был. Чувак абсолютно антигуманная сволочь. Просто начиная с того, что как он себя вел по отношению там, к своей собственной семье, да, ко всем, к своим там патронам в той же Карелии, у которых он был протеже, там, к тому же Куприянову. Там, да. Ну, почитайте про Андропова там все, да. Дальше, ну, я просто расскажу, у него очень интересная биография, что он же занимался подавлением карело-финского сопротивления, да, после оккупации, подавлением венгерского восстания 56-го года, да, между этим подавлением сопротивления в странах Балтии в начале 50-х годов, это была первая его работа в ЦК. Первое после того, как он возглавил КГБ, первое его боевое крещение было подавление Пражской весны, где он спорил с Косыгиным, премьером советским, и говорил, надо давить. А Косыгин говорил, а может, не надо, они за свои социал-демократические идеалы борются. Да? Под жестокое подавление диссидентского движения. Да? Все эти приемчики по информобработке, разводкам, да, все это. Обрати внимание, Путин, вот я дурак, забыл это сказать, да, в видео, но можете посмотреть, там и так самодостаточно. Путин же работает в КГБ пошел-то когда? Во времена как бы развитой андроповщины. В 1975 году, когда все вот эти методы Андропова просто стали мейнстримом, до этого КГБ до Андропова было чем-то совсем другим. Это был такой как бы периодически вмешивающийся карательный орган. А именно при Андропове это стало всепроникающим таким вот «большой брат следит за тобой во всех аспектах этой жизни». Тоже я забыл сказать, что я вот там все время цитирую книжку Руя Медведева про Андропова, да, тоже воспринимайте ее с долей скептицизма, просто там много исторического материала. Кто к ней предисловие написал? Патрушев написал. Понимаешь? Это вот эти люди, они же понимают, вот откуда они пришли и кто их есть духовный папа. Но это очень важно, потому что Андропов – это не какой-то престарелый генсек, боровшийся с коррупцией. Это чувак, который всю жизнь предметно занимался подавлением стремлений людей к свободе. И на этом сделал себе карьеру. И в этом был смысл его деятельности. И вот самая его яркая цитата, которую я там показываю все время на экране, когда он работал в советском посольстве в Венгрии в 56-м году, и там была революция антикоммунистическая, он сказал, вы не представляете себе, что такое 100-тысячная толпа, никем не контролируемая, выходит на улицу. Мы знаем страх Путина перед оранжевой революцией, все вот это к чему. Вот, это. Вот они, вот эта личинка, вот мы видим, из какого места она вылупилась. Вот я про это рассказываю. Смотрите, там прикольно. Будет много еще нового в этом цикле про СССР. Уверен, что не все знают и есть о чем поговорить.
Ну, это такая, конечно, чума, вот, которая про корни этой чумы, и вот матрица, она, это очень правильная как бы, твоя идея, она сидит там. Но это вечные-вечные наши разговоры и рефлексии по этому поводу, что так и не смогли ни выдрать, ни искоренить, ни уничтожить. И без этого, я так считаю, без полной ликвидации, уничтожения ничего не получится.
Чекизма, да. Да? Чекизм. Это иллюзия того, что вы можете поработить и вечно контролировать людей. И подавить их стремление, естественное стремление к свободе. Вот что такое чекизм. И ничего у них не выйдет. Вот вывод простой из всей этой истории.
Друзья, на этом мы, наверное, закончим наш сегодняшний разговор с Владимиром Меловым. Как всегда, он оптимистичен, парадоксально, но так, это факт. Это такое свойство характера человеческого, за что огромное...
Он же сказал, что будет ядерная война, но все равно оптимистичен. Да? Да, прикольно, да.
Спасибо большое, дорогой Владимир Мелов. Подписывайтесь на нас, на меня, на Володю Мелова. Мы остаемся с вами. В комментариях пишите, что хотите. Спрашивайте, дополняйте, уточняйте, пишите свои отклики. Я благодарю Владимира и до встречи.
До встречи. Пока. Всем пока.